Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На востоке Украины продолжаются боевые действия. В Луганской и Донецкой областях объявлен режим чрезвычайной ситуации. Решатся ли сепаратисты на штурм Мариуполя? Парламентская ассамблея Совета Европы предоставила Надежде Савченко международный иммунитет. Что это может изменить в ее судьбе? Премьера русской оперы «Доктор Живаго» в Регенсбурге прошла с успехом и скандалом. Кто прав в конфликте, композитор или театр? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 26 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня украинское правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в Луганской и Донецкой областях. Власти считают нецелесообразным из-за обострения конфликта в Донбассе вводить в стране военное положение. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Бои не прекращаются по всей линии фронта. Массированному обстрелу подвергаются станица Луганская, трехизбенка Славяно-Сербск. Продолжаются столкновения вокруг Донецкого аэропорта и ключевого железнодорожного узла региона Дебальцево. За сутки в боях погибли 7 украинских военных, еще около 30 получили ранения. По данным украинской разведки, в приграничных областях России увеличивается концентрация российских войск и наблюдается активизация военной авиации. Говорит замруководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
На
военном аэродроме в городе Ростов-на-Дону зафиксированы неоднократные приземления военно-транспортных самолетов Ил-76 с неизвестным грузом. Служба безопасности Украины обнародовала показания арестованного накануне корректировщика огня, 40-летнего гражданина Украины, жителя Мариуполя Валерия Кирсанова. Он работал во время обстрела Мариуполя, где 24 января погибли 30 жителей города. Еще около 100 получили ранения. Валерий Кирсанов признался, что Мариуполь обстреливали россияне.
Я работал в ГАИ, визуально знал, где находится техника, живая сила ВСУ, в черте города и прилегающих районах. Я находил эти места в программе Google Земля, и мне выбивались координаты, которые я по смс-ке передавал пеплу. За весь период общения с ним я передавал координаты блокпоста на Виноградном, на Пикузовской трассе и на Таганрогской. По блокпосту на Таганрогской я давал координаты позавчера по СМС. Они должны были отработать ночью, но отработали утром. Я поехал посмотреть, что там произошло, и сказал пеплу, что они промахнулись на 1 километр. Очень много людей погибло. Он сказал, ну хорошо. Пепел является офицером российской армии и руководит артиллерийским батальоном.
Из 6 установок «Град», обстреливавших Мариуполь, 4 были уничтожены украинской армией, еще 2 были вывезены в Россию. Как сообщил на брифинге председатель СБУ Валентин Наливайченко, правоохранительные органы направили в суды дела в отношении 30 находящихся сейчас под арестом граждан России по подозрению в совершении терактов на Украине. Еще 10 россиян, подозреваемых в терроризме, объявлены в международный розыск. На экстренном воскресном заседании Совета национальной безопасности обороны Украины, посвященном ситуации в Мариуполе, не было принято решение о введении в стране военного положения. Тем не менее, руководители парламентских фракций на встрече с главой государства в понедельник 26 января вновь поднимали этот вопрос. Критики президента утверждают, что Петр Порошенко выступает против объявления военного положения, поскольку в этом случае он, как главнокомандующий вооруженными силами страны, будет один нести всю ответственность за возможные неудачи украинской армии. Вот какие аргументы против введения военного положения называет советник Порошенко, волонтер Юрий Бирюков.
А вот что изменит официальное введение военного положения? Изменится отношение людей к происходящему на востоке Украины? Вы не забывайте о том, что военное положение – это еще ограничение свободы слова, ограничение права собрания, ограничение средств коммуникации, выключение интернета, возможность конфисковывать любое имущество в пользу армии, возможность принудительного труда в пользу армии. Вот когда доходит до этого момента, как правило, вот эти вот сторонники военного положения резко замолкают. Потому что военное положение – это перевод рельсов всей экономики, всей страны только на войну. Но еще мы должны вспомнить о том, что у нас в экономике вообще аховая ситуация. Нам нужны в том числе кредиты того же Международного валютного фонда. А вот странам, в которых объявлено военное положение, никто кредиты не дает. И что тогда будет?
Руководитель центра обмена пленными, украинский генерал Владимир Рубан, в эфире одного из национальных каналов заявил:
не будет военного положения, не будет Украины. Я не нов в этом прогнозе. Если миллиардеры боятся потерять свое имущество при введении военного положения, они потеряют и имущество, и страну.
Из-за обострения ситуации в Донбассе Верховная Рада соберется во вторник, 27 января, на внеочередное заседание. Однако уже известно, что в ее повестке дня не будет вопроса о введении в стране военного положения. Для координации работы всех органов власти и обеспечения безопасности граждан украинское правительство в понедельник объявило о введении в Донбассе режима чрезвычайной ситуации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Самое ожесточенное столкновение на востоке Украины происходит в районе города Дебальцево Донецкой области. В этом населенном пункте сходятся основные автомобильные трассы региона и главные железнодорожные ветки. Дебальцево со всех сторон окружено силами сепаратистов. С большой землей, с украинским городом Артемовск, его связывает одна единственная дорога. Тем не менее, по словам украинского журналиста Романа Бачкалы, с которым побеседовал мой коллега Марк Крутов, вооруженные силы Украины ставят перед собой задачу удержать контроль за Дебальцево и за Артемовской трассой.
Я сейчас нахожусь не совсем в Дебальцево, нахожусь, скажем так, недалеко.
Сепаратисты сегодня в очередной раз заявили о наступлении на Дебальцево. Есть ли какие-то признаки этого наступления?
Признаки эти фиксируются уже две крайние недели. Все началось с того, что противник стал накапливать свои бронетанковые войска, живую силу в районе Инакиева. Там есть такой цементный завод, и вот именно в непосредственной близости к нему было замечено скопление техники. Вместе с тем фиксируются атаки на село Троицкое и попытки взять под контроль село Луганское, которая находится на трассе, которая ведет к Артемовску. И если сепаратисты и возьмут под контроль Луганск, то фактически Дебальцево окажется в окружении, потому что по другую сторону от него Горловка. Горловка, как мы знаем, оккупированная. И вот, по сути, сейчас вот эта трасса на Артемовск для Дебальцево – это дорога жизни.
Действительно, если посмотреть на карту этого района, то видно, что смыкаются позиции сепаратистов ближе всего друг к другу, отделяет их друг от друга только вот эта дорога. Она сейчас контролируется украинской армией, но да. Насколько реально этот контроль поддерживать? Что такое вообще ведь автодорога? Ну, это просто асфальт и поля по бокам, грубо говоря.
Проезжал буквально сегодня по этой дороге. С одной стороны, я видел большое количество машин пассажирских, там, с прицепами такими, знаете, там, с пожитками. Люди сейчас напуганы, и они оттуда выезжают активно. С другой стороны, я видел, что в обратном направлении, то есть туда, где как раз ведутся бои, идет техника украинская. Там украинские военные все-таки, они там не собираются сдавать эти позиции и будут удерживать эту дорогу Дебальцево. Именно в Дебальцево сходятся все самые крупные магистрали, автомобильные, железнодорожные. И вот без этого железнодорожного узла, которым является Дебальцево, невозможно практически эффективно обслуживать те горнодобывающие предприятия, которые ныне оказались на оккупированной территории. Поэтому за Дебальцево, конечно, вот сепаратисты, они будут драться.
Сепаратисты заявляют о том, что их цель отодвинуть украинскую армию на такие рубежи, откуда якобы не будут вестись обстрелы в таких городов, как Горловка. Она звучит в первую очередь. Угу. Есть ли у вас какие-то данные о том, ведется ли обстрел с украинских позиций в сторону Горловки?
Здесь нужно разделять. Скажем так, в направлении Горловки, я думаю, что, безусловно, огонь ведется, ну, потому что оттуда стреляют, да, и тактика позиционной российской войны такова, что противника можно погасить, ну, как бы подавить только с огнем. И то есть вот такая позиционная перестрелка, она присутствует. Но, насколько мне известно, это не обстрелы жилых кварталов, это вот обстрелы блокпостов и, ну, тех позиций, которые находятся не, ну, скажем так, не внутри, не в густонаселенных каких-то кварталах. Звучит уже такая какая-то пропаганда, ну, просто на голову не налазит, да, когда Захарченко на днях заявил о том, что якобы Горловку украинские войска бомбили 500-килограммовыми бомбами, но это же вообще полный бред. Боевики сами же обстреливают жилые кварталы, в том числе и Горловки, с помощью таких мобильных минометов, которые, установки, которые курсируют по городу и обстреливают Горловку.
До войны население Дебальцево составляло около 50 тысяч человек. По вашим вашим ощущениям, сколько из них остается сейчас в городе?
Вот такого какого-то тотального выезда из города нет. Население все-таки там немало. Я думаю, что выехало не больше половины. То есть, по крайней мере, вот я был недавно в станице Луганской для сравнения, да, то есть там на улицах людей вообще не видно, да. То в Дебальцево, если проехаться, то можно встретить мирных жителей. Есть жертвы, мы знаем, что на днях был массированный обстрел Дебальцево, и как вот сейчас уже стало известно, обстрел велся не из обычных градов, а из модернизированных, современных, так называемых торнадо. На вооружении украинских вооруженных сил такой техники нет боевой, вот таких реактивных систем залпового огня. Они есть только у России. И вот характерный признак — это такие большие воронки, которые остаются после этих снарядов. Вот именно из таких обстреливали Дебальцево именно жилые кварталы. То есть, вот, ну, это, мне кажется, это вообще кощунственно просто обстреливать мирных людей, ничем не защищенных, такими страшными смертоносными системами залпового огня.
То есть эти торнадо, они еще страшнее, чем град, действие которого мы видели на выходных на многочисленных видеозаписях из Мариуполя?
С Мариуполем сравнивать будет не совсем корректно, потому что Мариуполь, кроме РСЗО, таких как град, там еще применялись тюльпаны, как сегодня уже стало известно. Тюльпан — это такое оружие тоже страшное, там миномет, который бьет калибром, который даже, вот он не сравнится даже с САУ, то есть самоходной артиллерийской установкой. Немного разный характер обстрела в данном случае.
Является ли событие последних дней полномасштабным наступлением сепаратистов, или это все-таки точечные удары, цель которых — взять под контроль какие-то вот именно стратегически важные населенные пункты, такие как Пески, такие как Дебальцево и другие?
Больше, наверное, ко второму варианту бы склонялся. Почему? Потому что при широкомасштабном наступлении все-таки задействуется большее количество техники, живой силы. Каких-то, ну, скажем, таких крупномасштабных прорывов я не видел. Действительно, это больше напоминает такую точечную войну. Конечно же, ее целью является продвижение и наступление, но я бы не сказал, что это какое-то широкомасштабное наступление. Действительно, мне кажется, их интересуют все-таки конкретные такие места, как те же Пески, для того, чтобы контролировать направление там на Марьинку, Авдеевку, там Дебальцево, да, Бахмутская трасса, для того, чтобы двигаться в направлении Северодонецка, Лисичанска. И, конечно же, нельзя забывать про Счастье, станицу Луганскую, там ТЭС, и контроль над этим регионом их также интересует. Ну и Мариуполь, безусловно. Вот остальные направления, они сейчас не подвергаются таким каким-то массированным обстрелам.
С украинским журналистом Романом Батькалой, работающим в Донецкой области, беседовал корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 26 января. Сегодня в Страсбурге в обстановке резких противоречий между Россией и европейскими странами открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, ставшая в октябре минувшего года депутатом Рады от партии «Батьковщина», получила официальный статус делегата ПАСЕ. Это может стать основанием для прекращения против нее в России уголовного дела. Савченко, напомню, находится в местах заключения и уже более 7 недель держит голодовку. Украинскую военнослужащую обвиняют в причастности к убийству российских журналистов летом 2014 года, во время конфликта на востоке Украины. Сегодня во всем мире, в том числе и в нескольких российских городах, в частности в Петербурге, прошли акции в поддержку Надежды Савченко. Над чем работала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Среди главных тем открывшейся сегодня сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы – гуманитарная ситуация на Украине, недавние теракты в Париже и защита свободы слова в Европе, говорится на официальном сайте ПАСЕ. Также Парламентская ассамблея рассмотрит вопрос о полномочиях российской делегации, которая в апреле прошлого года была лишена права голоса и исключена из всех руководящих органов ассамблеи в связи с присоединением Крыма к России. Также эта сессия ПАСЕ приковывает к себе внимание в связи с ситуацией с украинской военнослужащей Надеждой Савченко. Сегодня она получила официальный статус делегата ПАСЕ, что может освободить ее от уголовной ответственности в России, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Данила Гальперович.
Санкции, которые Парламентская ассамблея Совета Европы ввела в апреле 2014 года против российской делегации, истекли в момент начала новой сессии ПАСЕ, то есть в 11:30 по времени в Страсбурге. когда началась новая сессия. С этого момента российская делегация обладает теми же правами, что и остальные делегации. Но буквально сразу же в самом начале заседания британец Роберт Уолтерс от имени группы депутатов ПАСЕ внес предложение о пересмотре полномочий российской делегации и продлении тех санкций, которые были введены против России в апреле прошлого года. Уолтер объяснил свое предложение тем, что Россия серьезно нарушает основополагающие принципы Совета Европы и не выполняет свои обязательства перед этой организацией. А при поддержке членов парламента России, то есть, собственно, членов делегации России в ПАСЕ, оккупируется территория другого государства, имеется в виду Крым. Ассамблея проголосовала за то, чтобы этот вопрос будет рассмотрен в среду на пленарном заседании ПАСЕ. С сегодняшнего дня и до вечера среды российская делегация обладает всеми своими правами, кроме права голосования по вопросу о собственных полномочиях.
Как обсуждалась ситуация Надежды Савченко?
Надежда Савченко до сегодняшнего утра была только кандидатом в члены ассамблеи, но поскольку сегодня утром полномочия всех делегаций были подтверждены, а это традиционно делается в январе, и как раз в рамках именно этого голосования были оспорены полномочия российской делегации. Так вот, с момента, когда полномочия делегации Украины подтверждены голосованием ассамблеи, Надежда Савченко стала депутатом ПАСЕ. Энн Броссер, председатель ПАСЕ, выступая, сказала, что поскольку теперь Надежда Савченко обладает иммунитетом как член ПАСЕ, то Россия должна принять по этому поводу решение, и она надеется увидеть Савченко в зале заседания ассамблеи как можно скорее. На это председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков сказал, что российская делегация трактует понятие иммунитета члена ПАСЕ по-другому. Он говорит, что член ПАСЕ обладает иммунитетом во время выполнения своих обязанностей и, например, во время сессии ПАСЕ он не может быть задержан или арестован и так далее. Но это никак не относится к тем, как он выразился, преступлениям, которые человек, который стал членом ПАСЕ, совершил до приобретения этого статуса. Таким образом, российская делегация не соглашается с трактовкой ПАСЕ по поводу того, что теперь Надежда Савченко обладает иммунитетом и должна быть выпущена из заключения.
Данила Гальперович. Надежда Савченко была избрана в качестве народного депутата Верховной Рады Украины от партии «Батьковщина» в октябре прошлого года. 25 декабря Савченко была включена в постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Российский адвокат Надежды Савченко Николай Полозов рассказывает подробнее о том, почему теперь дело против его подзащитной должно быть прекращено.
Члены парламентской ассамблеи в соответствии с международно-правовыми соглашениями обладают дипломатическим иммунитетом. Как российское законодательство оценивает, реагирует на такой статус международно-правовой? У нас есть уголовный кодекс, статья 11, часть 4, которая устанавливает, что дипломатической неприкосновенностью обладают как представители иностранных государств, полномочные лица дипломатических миссий, так и иные граждане, которые пользуются иммунитетом на основании международно-правовых соглашений Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс также указывает на то, что лица, которые являются членами международных организаций, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, обладающими дипломатическим иммунитетом, не вправе привлекаться к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. В случае, если они все-таки подверглись аресту или проходят какие-то процедурные моменты, их должны освободить от этой ответственности и выпустить из-под ареста. Исходя из этого, Российская Федерация не вправе будет ее удерживать и преследовать по уголовному делу. Парламентская ассамблея направит соответствующее заявление в МИД Российской Федерации, которое передаст данную информацию следствию, и уже следователь должен будет своим постановлением в отношении Надежды Савченко данное дело прекратить. Это не значит, что дело об гибели журналистов будет прекращено. Оно может расследоваться дальше. Но что касается Надежды Савченко, удерживать Российской Федерации ее в следственном изоляторе уже будет не вправе.
Несколько дней назад президент ПАСЕ Энн Броссер обратилась к спикеру Российской Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой помочь в освобождении Надежды Савченко, обратив внимание на статус украинской военнослужащей в ПАСЕ и на то, что Савченко уже больше 40 дней голодает в российском следственном изоляторе. Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию Надежды Савченко таким образом. «Только следствие и суд могут установить вину. Если вина не будет доказана, она будет освобождена». Конец цитаты. Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко заявила, что если Россия в очередной раз проигнорирует нормы международного права, то на ситуацию могут повлиять лишь многократно усиленные санкции демократического мира, в том числе и со стороны Украины, против России. Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин обратился с открытым письмом к Владимиру Путину ввиду исключительной ситуации своей подзащитной. Фейгин призвал президента освободить украинскую военнослужащую и поступить по закону. Далее цитирую. «Разумеется, мы можем и дальше дежурно выслушивать стандартное «суд разберется». Но времени нет, катастрофически нет. Суд не разобрался с похищением Савченко. Суд не разобрался с обоснованностью ее ареста. Суд не разобрался с обвинением. Ощущение такое, что со страниц решений различных судебных инстанций вместо резолютивных и мотивировочных частей звучит громоподобный хохот, типа «чего вы, идиоты, тужитесь?» Я обращаюсь к вам за все тем же, за законом и справедливостью. Вам, как юристу, хорошо известно одно банальное правило. Когда не знаешь, как поступить, поступай по закону», – написал Марк Фейгин. В эти дни акции в знак солидарности с Надеждой Савченко проходят по всему миру. Активисты в 25 странах проводят акции в поддержку украинской военнослужащей. Мероприятия проходят на Украине, в Греции, Италии, Франции, Португалии, Великобритании, Канаде, Австралии, Соединенных Штатах Америки и в других странах. Накануне акция солидарности состоялась в Нью-Йорке. Пришедшие на мероприятие затронули тему не только Надежды Савченко, но и обсудили тяжелую ситуацию на Украине. Вот что говорит активистка организации «Разум» Оксана Литвин.
Выходить на протесты – это не единственное наше направление нашей деятельности, нашей помощи. Каждый из людей, который сегодня на протесте, занимается волонтерством, что-то делает, собирает вещи, деньги, медицинское оборудование. Мир поменялся для нас, мир стал другим для нас, и почти все живут в режиме «что-то надо делать».
В России Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина 11 июня прошлого года во время минометного обстрела на востоке Украины. Савченко вину отрицает. В декабре ее защита представила доказательства невиновности военнослужащей. В момент, когда журналисты попали под обстрел, Савченко уже час как находилась в плену у сепаратистов и не могла быть причастна к гибели журналистов. С 15 декабря Надежда Савченко голодает в следственном изоляторе в знак протеста против уголовного преследования. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 26 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Премьера русской оперы «Доктор Живаго» в Регенсбурге прошла с успехом и скандалом. Во Франции продолжается дискуссия о том, существует ли в стране социальный апартеид. Европа готовится широко отмечать 70-летие освобождения Освенцима. Об этих темах я расскажу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 26 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой и Луганской областях украинское правительство объявило режим чрезвычайной ситуации. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы признало полномочия Надежды Савченко в качестве члена постоянной делегации Верховной Рады Украины. В Симферополе вооруженные люди в масках и в военной форме без опознавательных знаков окружили офис телеканала АТР, единственной телекомпании, вещающей на крымско-татарском языке. В Греции приведен к присяге новый премьер-министр Алексис Ципрас. Его леворадикальная коалиция «Сириза» победила на парламентских выборах в воспресенье. В Египте отпущены по страже два сына бывшего президента страны Хоси. С ним Мубарака. В Афинах в возрасте 68 лет скончался певец Демис Руссос. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 26 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Европе начинаются памятные мероприятия, связанные с 70-летием освобождения лагеря смерти Освенцим советской армии. Сегодня в Пражском Граде собрался международный форум, цель которого – обратить внимание на рост антисемитизма и экстремизма в мире. Завтра сначала в Праге, затем в Терезине, это бывший пересылочный нацистский лагерь, приглашенные в Чехию представители стран-победителей во Второй мировой войне почтут память жертв Холокоста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
На Пражский международный форум под названием «Let my people live», помимо тех, кто пережил Холокост, прибывают председатели парламентов 30 стран, подписавших Терезинскую декларацию. Этот документ был одной из инициатив Чехии, когда она в 2009 году была страной-председателем Евросоюза. Основной его смысл – возместить ущерб или по возможности вернуть недвижимое имущество или предметы искусства, конфискованные у жертв Холокоста, а также сохранить еврейские памятники и архивы. Терезинскую декларацию наряду со странами Евросоюза подписали Белоруссия, Латвия, Литва, Россия, Украина и Эстония. 5 лет спустя после подписания этого документа снова в Праге коснутся новых проблем, возникших в последние годы. О них рассказывает Серж Цвайгенбаум, генеральный секретарь Европейского еврейского конгресса, выступившего совместно с Европейским парламентом, организатором пражского мероприятия.
Наверняка все мы знаем о нескольких нападениях на евреев на протяжении последних 10 лет в Западной Европе. Это началось в Мальме, где евреев принудили покинуть город, поскольку они постоянно находились под давлением. А 2 года назад, например, было совершено нападение на еврейскую школу в Тулузе, в результате которого убиты 3 школьника. Я могу назвать и другие примеры. Это то, к чему мы, граждане Европейского Союза, не можем относиться толерантно. В год, когда в Европе вспоминают об освобождении Освенцима, нас шокирует, что необходимо говорить об антисемитском терроре. Поэтому на форуме мы хотим обсудить как законодательство в сфере защиты от нападений, так и политический экстремизм, связанный с джихадистами, которые, конечно, имеют мало общего с верующими мусульманами. Наша 3-я тема – борьба за демократию, на которой, как нам кажется, строилась современная Европа после Второй мировой войны.
Секретарь Европейского еврейского конгресса Серж Цвайгенбаум рассказал, что 2-й день форума участники проведут в Терезине, куда президент Чехии Милош Земан пригласил представителей стран, победивших во Второй мировой войне. Изначально планировалось, что в Прагу в этот день приедут президенты 14 стран, в том числе Франции, России, США и Украины. Однако все они отказались принимать участие в этом мероприятии. Участие подтвердили лишь президент Болгарии Расен Плевнелиев и Словакии Андрей Киска. Вместо Владимира Путина в Прагу приезжает один из заместителей председателя Совета Федерации. Когда пражское мероприятие только планировалось, новость о том, что чешский президент пригласил в Чехию своего российского коллегу, вызвала шквал критики. За несколько дней до того, как об этом стало известно, в Праге состоялась многотысячная демонстрация недовольных высказываниями Милоша Земана, который, вопреки членству Чехии в Европейском Союзе, критиковал санкции, введенные в отношении России после аннексии Крыма. Собравшиеся на митинг протестующие принесли тогда с собой красные карточки, чтобы продемонстрировать, что они не согласны с тем, как президент говорит о событиях в Украине. Тогда же в Фейсбуке появилась страница под названием «Не хотим Путина в Праге». Один из создателей группы, финансовый менеджер Владимир Шрайер, не считает уместным говорить о победе несогласных с приездом в Прагу Владимира Путина.
Мы всегда считали, что памятью о жертвах, погибших в лагере смерти Освенцим, пытаются воспользоваться, чтобы получить повод для приезда в Европейский Союз президента России. Напомню, что Освенцим находится на территории Польши, куда российского президента не приглашали. Поэтому идея чешского президента нам с самого начала казалась абсурдной. Конечно, 70-летие освобождения Освенцима заслуживает внимания, но это должна быть акция памяти, а не торжество.
Вопреки тому, что Владимир Путин не приезжает в Прагу, ваша страница продолжает жить. Количество подписчиков увеличивается.
Она стала, по сути, энциклопедией режима Путина и помогла понять многим из нас различные взаимосвязи, то, на чем построена власть в России, почему общество поддерживает президента, в то время как со стороны, глядя из Чехии, кажется очевидным противоположное, как Путину удается находить сторонников в ЕС. И мне кажется, что наша страница помогает чешскому обществу не быть наивным, помогает увидеть, какие рафинированные инструменты использует Россия.
Мероприятия по случаю освобождения лагеря смерти Освенцим будут проходить по всему миру. Например, президент Израиля подтвердил участие в акции памяти жертв Холокоста в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а президенты Австрии и Германии непосредственно в Освенциме. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Накануне 70-летия освобождения Освенцима стало известно о том, что российский фонд «Холокост» теряет помещение. В защиту фонда выступили депутаты Государственной Думы. По их требованию прокуратура и Министерство образования проверят мотивы Государственной классической академии имени Маймонида, который через суд добивается выселения фонда Аллы Гербер. Выступая в поддержку центра, депутаты Госдумы говорили о необходимости помнить о преступлениях нацистов и сравнивали их с происходящим на Украине и в Европе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
23 января с поддержкой центра с трибуны Государственной Думы России выступил председатель Комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям Ярослав Нилов, член ЛДПР. Он призвал депутатов защитить заслуженную некоммерческую организацию, которой почти 20 лет назад выделили помещение в здании в центре Москвы на Садовнической. Чуть позже в то же здание въехала Государственная классическая академия имени Маймонида. Теперь руководство академии через суд, после в том числе продолжительных внутренних разногласий, требует выселения организации Аллы Гербер. Может пострадать и обширный архив фонда «Холокост». Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что необходимо провести проверку по факту действий Академии, припомнив фашистов на Украине. Его процитировало агентство «Регнум». «Это происходит в то время, — сказал он, — когда мы видим, насколько важно сохранить историческую память о страшных преступлениях нацистов. Ведь то, что еще недавно казалось невозможным, становится реальностью. В соседней Украине фашистская идеология уже не является чем-то необычным. Историческая память о Холокосте, массовом истреблении евреев 30-40-х годов в современной России практически отсутствует. При этом российские власти умудряются использовать это понятие в качестве инструмента пропаганды, говорит культуролог, исследователь Холокоста Ксения Пулектова-Кример.
Говорит о том, что есть какая-то коллективная национальная память о Холокосте, о том, что именно Красная Армия освобождала нацистские лагеря смерти в Польше. Мне приходится абсолютно, это абсолютно маргинальная часть истории в представлении современных россиян, тогда как на Западе Холокост считается, ну, отдельным очень важным эпизодом Второй мировой войны. Но мы вообще даже про Вторую войну не помним, мы все время говорим про Великую Отечественную войну. И, конечно, Холокост используется как некоторое, я не очень люблю это выражение, как разменная карта в разговорах о том, что вокруг нацисты, за нашими границами, вот, сначала Прибалтика представлялась бы краем, в котором крепились рецидивисты и потомки нацистов, и там якобы проводятся массовые парады, хотя никаких массовых парадов там не проводилось, ветеранов СС, например. А теперь Украина предстоит таким оплотом современных нацистов и фашистов. Вообще такое использование ярлыка фашиста-нациста, но абсолютно, конечно, не историческое. Это пропаганда, это ничего общего к истории не имеет. Появилась эта новость о том, что фонд «Холокост», который делит помещение с Академией Маймонида, теперь выселяется на улицу, там какой-то внутренний конфликт. Так вот, люди, комментировавшие эту новость, пишут совершенно чудовищные вещи о том, что зачем нам фонд «Холокост» в России, кто эти люди, евреи получили по заслугам, так им и надо, что посеешь, что и пожнешь. Вот это ну, вот фон общего отношения к тому же, вот к этой части истории.
Исторические программы российских школьников в мельчайших подробностях затрагивают ход Великой Отечественной войны. В меньшей мере речь идет о Второй мировой. Холокост уже уделяется крайне мало времени.
Это представлено как история, которая имеет отношение, например, вот к Франции, Германии, к Польше, к Венгрии, но не к России, не к Советскому Союзу. Это чужая история, она с нами как бы не происходила. То, что Холокост вступил в острую фазу именно с нападением нацистской Германии на Советский Союз в июне 41 года, да, когда начинаются массовые расстрелы на оккупированных территориях, ну, как бы общественное сознание этого не помнит, потому что это вообще такая катастрофа, которая началась с нами всеми, и когда мы говорим про особую еврейскую историю в этой связи, многим кажется, что мы как-то говорим, что вот, ну, эти страдали больше, а другие страдали меньше. Но здесь же речь не о сравнительном страдании, да, не о том, кто страдал больше, а о том, что была определенная нацистская политика относительно определенной группы населения, да, и эти люди умирали только потому, что они были не той национальности. Общественное сознание, там, люди, которые не являются читателями, там, какой-то академической литературы, оно оперирует очень какими-то поверхностными представлениями обо всем об этом. Когда вы спрашиваете, например, я своих студентов довольно часто спрашиваю, когда началась Вторая мировая война, про пакт Молотова-Риббентропа, все это довольно смутно известно или совсем неизвестные страницы истории.
Градус антисемитской риторики не снижается даже тогда, когда на первый план выходят межнациональные конфликты с гражданами Кавказских республик и тем более в связи с конфликтом на Украине. Ведь именно сочувствующих Майдану и противников сепаратистов востока Украины российские телевизионные каналы и представители власти обвиняют в фашизме. А в интернете их зачастую называют неполиткорректно бандеровскими жидомасонами. Это все та же, лишь немного эволюционировавшая теория заговора.
Когда что-то непонятно, как устроен враг, мы его назначаем или там ставленником всемирного заговора какого-то тайного, да, это тоже очень популярная в умах идея, что есть какой-то вот какие-то вот кто-то ниточки дергает в этом конфликте, а Россия просто борется совершенно искренне и наивно, не понимая, что противостоит каким-то мировым силам. Но, безусловно, есть люди, которые знают эту историю лучше и занимаются ею. Конечно, у нас есть, я со многими друзьями это обсуждала, некоторое такое внутреннее чувство, оно не очень, конечно, рациональное, что ты все время на себя прикидываешь. Вот сейчас какой год? 33-й или 35-й? Уже Нюрнбергские законы, да? Уже пора паковать чемодан или еще не пора? Потому что количество антисемитских высказываний, которые я получаю в свой адрес или там, я считаю, в сети, оно как-то, мне кажется, в последнее время зашкаливает прям-таки.
Не установлен в России и официальный день памяти жертв Холокоста, каким в мире считается день освобождения Освенцима советскими войсками 27 января. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Итоги дня и Померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 26 января, снова о международной тематике. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс настаивает на том, что в его стране существует социальный апартеид, с которым необходимо всеми силами бороться. Именно это, по мнению премьер-министра, является косвенной причиной радикализации мусульманской молодежи из неблагополучных кварталов, так называемых гетто. Заявления Вальса вызвали во Франции бурную полемику и волну резкой критики в его адрес со стороны правой оппозиции. Из Франции корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Глава правительства продолжает настаивать на том, что в отношении определенных слоев населения во Франции существует апартеид. По его словам, в настоящий момент во Франции существует от 50 до 100 кварталов гетто. Речь идет о 64 проблемных кварталах в 38 городах страны, где воедино сошлись несколько отрицательных показателей. Высокий уровень бедности, высокий уровень преступности, фактически полный провал национальной системы просвещения. И в этом с главой правительства мало кто берется спорить, учитывая неутешительные итоги политики развития городов в последние три десятилетия. Цель, заявленная французским премьером после терактов 7 и 9 января в Париже, изменить данную политику и искоренить такие явления, как гетто и сегрегация. Способна ли находящаяся у власти социалистическая партия и непосредственно Мануэль Вальс изменить нынешнее положение вещей? С этим вопросом мы обратились к Марисе Трепье, социологу, специалисту по вопросам иммиграции из университета Париж-7 имени Дени Дидро.
Политика сегрегации и дискриминации ведется здесь в течение последних 30-40 лет. И, на мой взгляд, все это усугубилось на фоне экономического кризиса. Не у всех есть работа и будущее. Многие проблемы возникают еще в школе, которая в последние годы стала еще более неоднородной. Мусульманам государство лишь в редких случаях дает разрешение на создание своих школ. Для получения такой лицензии должен быть соблюден целый ряд строгих норм. Политика светскости подразумевает, что любая частная школа должна финансироваться частным капиталом. Государство предоставляет частным учебным заведениям субсидии только в том случае, если они обязуются преподавать учрежденную Министерством просвещения учебную программу. В подобных случаях жалование учителям платит государство, но не более того. Тоже верно и в случае с местами религиозного культа и теологическими вузами, где образование получают католические священники, имамы и раввины. Финансировать все это должна сама община. Исключением в силу истории является только регион Эльзас-Мозель, и там персонал религиозных заведений получает государственное жалование.
По мнению Марисы Трепье, многим некоренным французам во Франции живется нелегко, потому что уровень дискриминации остается очень высоким. Эта дискриминация затрагивает в первую очередь молодых людей, иммигрантов или детей иммигрантов из бывших французских колоний Африки и Ближнего Востока.
Сегрегация, гетто, иммигрантские кварталы, высокий уровень безработицы – все это не позволяет этим людям почувствовать себя французами, потому что Франция их таковыми не считает. Они чувствуют себя дискриминируемым меньшинством.
Собеседница «Радио Свобода» подчеркивает, когда речь идет о мусульманах, во Франции существует явная тенденция к обобщению.
Нужно понять, кто такие мусульмане. Мы говорим о мусульманах, подразумевая людей, приехавших из стран, большая часть населения которых – это мусульмане. Это все равно, как если каждого, кто живет в Италии, считать католиком. Таким образом, происходит обобщение слова «мусульманин». И кроме того, во Франции закон не позволяет производить ценз по религиозному признаку. И здесь фактически не существует этнической и религиозной статистики.
Это означает, что по определению невозможно точно сказать, сколько во Франции мусульман.
В процентном соотношении доля иммигрантов среди населения Франции остается неизменной в течение многих лет, и она гораздо меньше, чем аналогичный показатель в Великобритании и Германии. Как в случае с Сан-Папье, нелегалами, точный учет вести практически невозможно. Большая часть иностранцев остается во Франции по семейным причинам. В силу глобализации люди сочетаются браком и переезжают в страну партнера. Во-вторых, здесь очень много иностранных студентов. И третья часть этой категории населения – это экономические иммигранты, то есть те, кто приезжает сюда на заработки. В целом, доля иммигрантов во французском обществе остается сравнительно неизменной. Что касается мусульман, точно посчитать их количество возможностей нет. Среди тех, кого органы правопорядка определили как джихадистов, порядка 20% – это люди, принявшие ислам в подавляющем большинстве, уроженцы Франции, выросшие в светских или католических семьях. Поэтому я всегда предпочитаю быть очень осторожной и не делать обобщений, когда речь идет о мусульманах. Существуют различные уровни принадлежности к той или иной общине или религии. Как в случае с другими религиями, в исламе некоторые придерживаются обычаев лишь в той или иной мере, другие – яро, а иные – вообще никак.
Как же происходит на практике процесс радикализации мусульманской молодежи? Кто и как привлекает молодых мусульман в ряды исламистов? По словам Марка Хекера, специалиста в области радикального ислама из Французского института международных отношений ИФРИ, существует два основных пути.
В последнее время существует феномен распространения идеологической пропаганды Аль-Каиды и Исламского государства на французском языке в социальных сетях, доступ к которым открыт для каждого. Недавним примером результата такой саморадикализации было предрождественское нападение с ножом на полицейских в полицейском участке города Жуэ-Ле-Тур.
20-летний выходец из Бурунди за два дня до нападения, в ходе которого, по словам очевидцев, он кричал «Аллах Акбар», опубликовал на своей страничке в Facebook фото знамени террористической организации «Исламское государство». Тем не менее, он не был связан с какой-либо группировкой и не находился в поле зрения полиции как потенциальный джихадист. Второй путь, говорит собеседник «Радио Свобода», это вступление в ряды той или иной террористической организации, поддержание с ней постоянного контакта, получение военного инструктажа за рубежом с последующей целью проведения терактов во Франции. Пример – братья Куаши, 7 января совершившие теракт в парижской редакции сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Один из них несколько лет назад прошел в Йемене обучение по пользованию огнестрельным оружием. Оба причисляли себя к Аль-Каиде на Аравийском полуострове и состояли в постоянном контакте с проповедниками радикального ислама. Последние три года, говорит Хекер, основным вызовом для антитеррористических служб Франции и для политического руководства стал отъезд большого числа французских граждан в Сирию и Ирак для участия в джихаде. Именно этот феномен считается сейчас во Франции главной угрозой в сфере борьбы с террором. Основное внимание и ресурсы сконцентрированы именно на этом вопросе.
Цифры, обнародованные МВД в конце 2014 года, просто немыслимы. Речь идет о 1200 французах, состоящих в джихадистских сетях, направляющих бойцов в Сирию и Ирак. Это не значит, что все 1200 сейчас воюют в этих странах. Этот показатель включает тех, кто уже возвратился во Францию, тех, кто выехал в Сирию и еще не возвратился, тех, кто планировал отъезд, но по тем или иным причинам еще не уехал, тех, кто в настоящий момент находится транзитом в третьих странах, и тех, кто был убит в боях. Таковых порядка 50.
По мнению эксперта ИФРИ, террористическая угроза в настоящее время приобретает все более разнообразные формы и зачастую до последнего момента не имеет никаких внешних проявлений, что существенно осложняет работу спецслужб. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Продолжается дискуссия о методах борьбы с исламским терроризмом в Соединенных Штатах. Президент этой страны Барак Обама заявил, что, несмотря на сложную ситуацию в Йемене, США продолжают проводить операции против боевиков, базирующейся в этой стране террористической группировки Аль-Каиды на Аравийском полуострове. При этом, судя по словам президента, США не намерены менять свою стратегию и направлять в Йемен войска. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Осенью прошлого года президент США Барак Обама привел сотрудничество США с Йеменом в качестве примера успешной совместной работы по борьбе с радикальными исламистами. В Йемене работали американские советники, которые обучали йеменские антитеррористические силы и оказывали им материальную поддержку. Американские же беспилотники с разрешения йеменских властей наносили удары по террористам с воздуха. В наземные боевые действия американские военные в Йемене не вступали. Сейчас ситуация осложнилась. Столицу Йемена захватили проиранские мятежники хуситы. Президент страны Абд-Рабу Мансур Хади на прошлой неделе подал в отставку. На юге страны начались волнения. Как будет складываться дальнейшее сотрудничество в борьбе с Аль-Каидой, неизвестно. С одной стороны, хуситы, будучи мусульманами-шиитами, являются, так сказать, естественными врагами Аль-Каиды, состоящей из радикально настроенных суннитов. С другой стороны, хуситов поддерживает Иран. За события в Йемене Соединенные Штаты были вынуждены приостановить операции против боевиков Аль-Каиды. Газета «Вашингтон-Пост» приводит слова неназванного по имени высокопоставленного сотрудника администрации президента Обамы, который сказал, что те агентства йеменского правительства, с которыми США сотрудничали в деле борьбы с Аль-Каидой, теперь находятся под контролем хуситов. «Сейчас у нас нет возможности работать с этими агентствами», – заявил этот сотрудник, добавив, что в результате этого Аль-Каида в Йемене получила передышку. Президент Обама, однако, заявляет, что это не значит, что операции против боевиков Аль-Каиды на территории Йемена остановлены совсем. Как это возможно, если в Йемене в настоящий момент нет правительства? Такой вопрос в воскресенье был задан главе аппарата сотрудников Белого дома Деннису Макдону во время интервью, которое он дал телекомпании CBS. Важные антитеррористические операции продолжатся, в этом не должно быть никакого сомнения. Во-вторых, мы продолжим сбор разведданных и будем определять опасные ситуации по мере того, как они возникают. В-третьих, мы продолжим искать политическое решение ситуации в Йемене, потому что мы знаем, что Аль-Каида всегда пытается действовать там, где наблюдается политическая нестабильность. В конечном счете, нам понадобится помощь наших партнеров в регионе. Мы будем стараться работать с теми лидерами, которые готовы действовать открыто. Макдоналд не пояснил, каких именно лидеров он имеет в виду, и не сказал, будут ли Соединенные Штаты готовы сотрудничать с хуситами, если те окончательно возьмут власть в свои руки. Однако позднее он дал понять, что Соединенные Штаты не намерены занимать чью-либо сторону во внутреннем конфликте в Йемене, а уж тем более направлять в эту страну войска. Сторонники более решительных действий по отношению к группировке Аль-Каида на Аравийском полуострове, однако, считают, что у Соединенных Штатов нет другого выхода. Среди них сенатор-республиканец Джон Маккейн, который теперь возглавляет Сенатский комитет по делам вооруженных сил и который резко критикует политику администрации Барака Обамы. Он также выступал в программе CBS. У администрации просто нет никакой стратегии. Когда ее представители говорят о том, что они добиваются в борьбе с террористами успеха, они, похоже, оторваны от реальности. Как бы тяжело американскому народу не было проглотить эту пилюлю, но нам необходимо расширить военное присутствие. Причем я не говорю о том, что в Йемен надо отправлять 82-ю воздушно-десантную дивизию. Я говорю о том, что туда надо послать отряды специального назначения, разведывательные отряды и передовых авиационных наводчиков. Было бы ошибкой считать, что йеменские силы сами справятся с террористами. Подобное заявление со стороны сенатора Маккейна, который является одним из ведущих оппонентов президента Обамы, мало кого удивило. Однако о необходимости пересмотра подхода к Йемену теперь говорят и представители демократической партии, которой принадлежит президент. Среди них влиятельный сенатор Дайан Файнстин. Она также выразила мнение, что для эффективной борьбы с Аль-Каидой в Йемене может понадобиться отправка туда американских военных. Впрочем, она признает, что ситуация в Йемене настолько неопределенная, что принять решение по этому вопросу будет нелегко.
Никто не знает, что там произойдет. Будущее предсказать невозможно. С одной стороны, хуситы заявляют, что они не будут нам мешать. С другой стороны, среди их лозунгов «Смерть Америке» и «Смерть Израилю». Они свергли президента, а йеменские вооруженные силы расколоты. В настоящий момент наше посольство в Йемене защищают менее 300 йеменских военных. На мой взгляд, нашей первоочередной задачей должно быть обеспечение безопасности нашего персонала в Йемене. Но затем, возможно, нам следует в целом пересмотреть наш подход к этой стране. Судя по заявлениям президента Обамы, он не склонен менять свою стратегию в Йемене в обозримом будущем. Он выразил уверенность, что США смогут продолжить действовать против Аль-Каиды в Йемене.
Над чем работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В баварском городе Регенсбурге в местном театре прошла мировая премьера оперы «Доктор Живаго» молодого российского композитора Антона Лупченко, художественного руководителя Приморского театра во Владивостоке. Премьере оперы по роману Бориса Пастернака предшествовал скандал. Лупченко, который должен был дирижировать двумя премьерами спектаклей, приехал в Регенсбург на генеральные репетиции, остался крайне недоволен тем, как поставила его оперу классик современного румынского театра Сильвию Пуркарете. Определенные решения режиссера 29-летний Лупченко счел оскорблением русской культуры и России, отказался продолжать репетиции до тех пор, пока режиссер не уберет со сцены бутылку водки в любовном дуэте и не перестанет требовать от артиста топтать ногами портрет Пастернака. Это цитата. Лупченко пригрозил театру тем, что в случае невыполнения его требований он уедет вместе с тремя русскими солистами и сорвет премьеру. Театр подчинился. В результате режиссер не пришел на премьеру, которая прошла с небывалым в истории театра успехом. Автор оперы Антон Лупченко говорит о своих претензиях к режиссуре и о своей правде и правоте.
Немцы видят по-другому. Они вообще считают, что... Он говорит, ничего антироссийского в этом нет, я просто так вижу. Я очень надеюсь, что все-таки и сама история, и если даже в какой-то степени музык победят, это будет очень здорово. Там есть такая сцена, где разговаривают два писателя на похоронах Живаго. Читают они там выдержки из текста охранной грамоты Пастернака. Это не из «Доктора Живаго», это из охранной грамоты. Еще там есть кусок из его выступления на памятном вечере памяти Михаила Лермонтова в 1934 году. Там, где Пастернак высказался, текст дословно такой. Для Запада жить представлялось всегда легким и обыденным. Нам же, русским, всегда было легче носить татарское иго. Воевать и плеть чумой, чем жить. На этих словах, значит, писатель по замыслу режиссера должен был кидать, бросать в озимь портрет Пастернака, который там стоял возле гроба, то есть Сильвио решил, что это похороны не Живаго, а Пастернака. Я тоже, в общем, против этого, потому что, ну, все-таки не надо так что-то зачислять, мне кажется, достаточно банальным ходом. Ну, ладно, это уже можно пережить. Но бросать портрет и топтать его, но я и скажу вот из чего. Знаете, в России открывается год литературы. И запомнится в таком случае это только тем, что российский автор поехал на Запад, поставил там оперу, в которые Пастернака топчет ногами. Вот только это запомнится, и только об этом будут говорить. Понимаете, одно дело, когда это классика, когда все видели Евгения Онегина, где Ленский умирает в березках, там сидит в шубе на пеньке. Ну, это всем известный Онегин, и вот авторское прощение вдруг теперь вот такое. Это можно принять, можно не принять, но здесь это первое представление оперы, которое никогда в том виде, в котором она написана, поставлено не было. И вот мне кажется, логично сначала все-таки дать, если ты уже режиссера берешь за это произведение, дать высказать автору сначала то, что он хочет, а потом, ну, пожалуйста, ставь через год все, что ты хочешь на эту тему. Тоже, например, не нравится эта истерия, которая сейчас выплеснулась в СМИ, но, с другой стороны, я вынужден признать, что, вы знаете, если бы не она, то они бы не пошли на компромисс, и неизвестно, чем бы все это закончилось.
Говорил российский композитор Антон Лупченко. Историю конфликта перед премьерой комментирует художественный руководитель Регенсбургского театра Йенс Нойндорф.
Эта работа официально заказана Антону Лупченко совместно нашим и Владивостокским театрами. Заранее было решено, что опера будет исполняться у нас на русском языке. В ней частично звучат и оригинальные прозаические тексты Пастернака, и его стихи. Русская музыка – это моя большая любовь. Она и стала фоном, предопределившим мое обращение к Лупченко. Это не первый мой русский проект. Я страстно люблю выраженную в музыке русскую душу, русскую меланхолию. По этой причине я и начал проект с Лупченко. Начал так, как хотел, чтобы у нас шла современная русская опера на русском материале и на русском языке. Режиссер Сильвио Пуркарете и художник Хельмут Штюрмер, оформление которого очень нравится Антону Лупченко, единая команда. Этот тандем – один из самых известных в Германии и Европе. Для них характерна большая эстетизация сценических историй. Лупченко и режиссерский тандем встречались до начала работы. Лупченко был в восторге, сказал, что счастлив, и рассказал мне тогда, в каком направлении все будет делаться. В событиях, которые происходили на завершающей стадии работы, сыграли роль особенности личности и положения Лупченко. Недавно по немецкому телевидению в фильме о России был показан фрагмент из балета «Щелкунчик» во Владивостокском театре, которым Лупченко руководит. Если бы я показал такое у нас на сцене, то был бы, несомненно, уволен. Увиденное похоже на первую постановку балета во времена Чайковского. Сегодня так архаично не танцуют нигде. Лупченко находится под сильным давлением, напряжением. Он написал оперу. В то же время он руководитель российского театра и его главный дирижер. Из этой истории я понял, что в отличие от Германии, где мы живем в условиях демократии, в России политические факторы оказывают большое влияние на решения деятелей искусств. Именно в этом смысле Лупченко не свободен. Он должен руководить театром, и он знает, что в этом деле он сильно зависит от расположения к нему московских властей, и знает, что он должен эту зависимость публично демонстрировать. Я сожалею, что он использовал нашу ситуацию как политический форум для набора очков перед лицом Москвы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 января работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, были российский композитор Антон Лупченко и художественный руководитель Регенсбургского театра Йенс Нойендорф. Премьера оперы «Доктор Живаго» прошла в Германии с успехом и скандалом. Вот так обстояли дела в понедельник, 26 января 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!